Герасимов!
Вам повестка в Гагу. В чем именно подозревают Шойгу и почему в деле экс-министра обороны нет Бучи?
Поэтому Запад, пусть он сам там перевесится, не знаю как.
Парадокс международного суда. Ордер вроде бы не важен, но депутатов уже спасают от международных прокуроров.
Да, сбросить ядерную бомбу.
Кто следующий под суд? Ждать ли новые подозрения против Путина и займется ли суд теми, кто помогает Кремлю информационно?
На эти вопросы отвечаем в эфире «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. 25 июня Международный уголовный суд выдал ордера на арест бывшего министра обороны Сергея Шойгу и нынешнего главу Генштаба российской армии Валерия Герасимова. Пресс-секретарь Путина заявил, что Кремль не признает поручения МУС об аресте Шойгу и Герасимова и считает их абсурдными. Но в тот же день сенатор Вячеслав Тимченко из Комитета по регламенту спускает в Госдуму законопроект, по которому депутаты и сенаторы должны ездить за границу только по согласованию. Потому что в странах под юрисдикцией Международного уголовного суда некоторых депутатов, их имена, к сожалению, в записке, которая уточняет документ, не приводятся, некоторых депутатов могут задержать правоохранительные органы так называемых недружественных государств. О влиянии таких международных процессов мы поговорим ближе ко второй части программы, а пока предлагаю нам сосредоточиться на конкретике. Судя по заявлению суда Международного уголовного, Шойгу и Герасимова подозревают в ударах по гражданским объектам в Украине. Точных данных суд не приводит, но пресс-служба пишет, что речь об обстрелах с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023. В условиях войны стороны каждый день фиксируют обстрелы, и наш корреспондент вспоминал, что же было в эти сроки. Давайте посмотрим.
Последнее время
Сергей Шойгу и Валерий Герасимов обвиняются в военных преступлениях, в частности, в ударах по гражданским объектам Украины, сообщил Международный уголовный суд.
Есть разумные основания полагать, что двое подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные российскими вооруженными силами по украинской электроэнергетической инфраструктуре в период как минимум с 10 октября 2022 года до 9 марта 2023 года. Имеются основания полагать, что предполагаемые удары были направлены против гражданских объектов.
24 июня Палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест экс-министра обороны Сергея Шойгу и главы российского генштаба Валерия Герасимова. Содержание ордеров суд засекретил в целях защиты свидетелей и обеспечения безопасности расследования. Осенью 2022 года Россия активно обстреливала украинскую энергоинфраструктуру вскоре после отступления российской армии из Харьковской области. Крылатые ракеты и дроны оставили множество регионов Украины без света, воды и тепла.
Я думаю, этим людям прощения нет. То, что творится здесь, это просто не поддается никакой логике. Мирные, простые люди страдают, пенсионеры, дети. Это очень страшно, и я думаю, что мы все равно выстоим, мы все равно победим.
После сегодняшней ракетной атаки...
После сегодняшнего ракетного обстрела в супермаркетах отключилось электричество. Но мы продолжаем работать. Источники бесперебойного питания – это аккумуляторы, которые питают кассовые аппараты и весы.
Так и в отделах работают у нас весы.
В 2022 году российская армия нанесла не менее 1200 ударов по украинской энергосистеме и вывела из строя более 40% ее инфраструктуры, сообщает власти Украины. Обстрелы затронули жизненно важные объекты, в том числе поставили под удар пациентов больниц.
Ну, я уже 10 років на диализе.
Меня лечат диализом уже 10 лет. Сейчас отключены электричество и вода. Поэтому мы не лечимся в полном объеме. Сегодня утром мы услышали взрывы и ничего не могли сделать, были привязаны к технике. Здесь было страшно лежать, страшно, когда летают дроны, они летают на небольшой высоте над домами. Война не приносит ничего хорошего.
Война ничего хорошего не приносит.
Можно перераховывать.
Для отделения гемодиализа необходимы тонны литров воды. С инженерной точки зрения, когда нет водопровода, это непросто. Вы не можете просто принести цистерну с водой, а затем принести воду ведрами. Это не работает так.
С ведрами так не выйдет, так не работает.
Вместе с инфраструктурой российская армия уничтожала и жилые дома. По данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, от ударов погибли минимум 77 человек. Более 300 получили ранения.
Для меня это такая трагедия. Говорю вам, я осталась ни с чем. Это такая катастрофа. Я так страдаю. Как они могли это сделать? Ворота, все взломано и разрушено. Ни одной комнаты не осталось целой. Все пострадало.
Ни одной комнаты целой нема. Все побито.
Украинские власти характеризовали обстрелы как государственный терроризм и принуждение к мирным переговорам на российских условиях. А Владимир Путин не скрывал, что армия целенаправленно бьет по энергоструктуре в условиях приближающихся холодов.
Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по мосту, по Крымскому? Кто подорвал линии электропередач с атомной электростанции Курска? Кто не подает воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город – это акт геноцида. Никто, нигде словом об этом не обмолвился. Вообще. Молчок полный. Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ. Шум, гам, треск. На всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи.
В марте этого года МУС обвинил в обстрелах энергетической системы Украины еще двух российских военных, командующего Черноморским флотом Виктора Соколова и командующего дальней авиацией Сергея Кобылаша. А за год до этого суд выдал ордера на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в причастности к депортации украинских детей с оккупированных территорий. Всех лиц, которых разыскивает МУС, обязана арестовать любая ратифицировавшая Римский статут страна, на территории которой они окажутся. Поэтому Владимир Путин резко сократил число зарубежных поездок. В России судьи, подписавшие ордера на Путина и Белову, объявлены в розыск по обвинению в попытке незаконного уголовного преследования.
Вот так Кремль обменялся обвинениями с Гагой. Ну, противоречивые посылы получаются. С одной стороны, Кремль называет обвинения абсурдными, а с другой стороны, объявляет сотрудников суда в свой розыск. А что вы, кстати, уважаемые зрители, думаете об ордерах МУС? Такой вопрос мы задаем вам в чате нашей трансляции. Предлагаем три варианта ответа. Первый, что они полезны. Второй вариант – бесполезны. Или третий вариант – вредные. Если у вас есть более развернутые варианты ответа, они приветствуются в комментариях. После эфира я смогу на них ответить. А пока вы голосуете, разобраться с тонкостями в работе Международного уголовного суда нам поможет специалист по международному праву, юрист Глеб Богуш. Глеб, я вас приветствую. Мы с вами вот посмотрели сюжет, увидели возможные, ну, тут важно уточнить, что это возможные причины ордеров, но почему среди них нет, например, Бучи? Это же ведь один из самых известных эпизодов этой войны.
Здравствуйте. Есть на этот вопрос довольно понятный ответ. Расследование продолжается, и обвинения, которые предъявляются конкретным лицам, тоже не носят окончательный характер. В будущем они могут быть дополнены, может быть изменена правовая квалификация, и, собственно говоря, мы не знаем до конца, что в этих ордерах написано, потому что они являются секретными. Мы имеем только сообщения. Вот. И я не сомневаюсь абсолютно, что те случаи в массовых убийств, массовых расправ, которые имели место, например, в Киевской области, они, безусловно, станут поводом для либо ордеров в отношении этих же лиц, либо в отношении других лиц. Поэтому на этот вопрос мы не можем дать вам ответ. И, собственно говоря, мы не знаем, возможно, эти ордеры уже есть. Это вполне возможно, потому что, скажем так, чаще ордера не публичны.
Угу. А вот позиции представителей России, вот они, когда выступают, часто отрицают события в Буче. Это влияет как-то на Международный уголовный суд? Может быть, поэтому как-то медленнее идет процесс?
Ну, российские власти не могут предоставить никаких убедительных никаких альтернативных версий того, что там произошло. Есть целый ряд расследований, которые проводятся, в том числе комиссия ООН. Угу. Комиссии по расследованию, да, я просто... Связь, проблема, да. Есть комиссия по расследованию, созданная Советом по правам человека ООН, с которой тоже Россия не сотрудничает. То есть, по сути говоря, вот это отрицание обвинений, оно малоубедительно, поэтому мне сложно сказать. Всегда такого рода отрицания, они малоконструктивны. Угу. Есть вариант для того, чтобы предложить свою версию событий. Это, собственно говоря, представить ее в суд. Прокурор, кстати говоря, сказал об этом, что он обращается к Российской Федерации. Он открыт для сотрудничества? Пожалуйста. Если есть какие-то соображения, каждый имеет право на защиту. И каждый является юридически невиновным до того момента, как решение, как говорится, вступает в законную силу, поэтому...
Но пока позицию России мы видели по телевизору в России, например, и, наверное, сложно переоценить роль вот телевизора и медиа российских в войне. Вот Украинский центр гражданских свобод и еще несколько организаций, в том числе среди них, кстати, российская есть организация, но ее не называют в целях безопасности, они отправили в прокуратуру недавно Международного уголовного суда, они прокурору Международного уголовного суда отправили просьбу расследовать влияние сотрудников российских государственных медиа. Авторы письма пишут, что в соцсетях и с телевизоров эти люди призывают к эскалации военных действий, к ненависти против украинцев. И вот перед эфиром я бегло пробежался по тезисам того письма и собрал несколько цитат, на которые ссылаются правозащитники. Давайте, Глеб, их посмотрим, покажем зрителям и вернемся к обсуждению.
Да, сбросить ядерную бомбу. Для меня десятки тысяч наших раненых бойцов и выбывших ценнее. Да, если не понимают, сбросить ядерную бомбу.
Мы освобождаем нашу землю. Слушайте, это наша земля. Слушайте, наша историческая земля. Да, и наши люди.
Да, и сколько у нас людей, когда мы освобождали нашу землю, погибло при форсировании Днепра во время Великой Отечественной войны?
Несколько сот тысяч.
Да, это наша земля. И мы нашу землю освобождали. И она вся залита кровью. Конечно. Во время операции в Харькове сколько погибло наших? Мы что, можем сейчас себе позволить такие же потери?
Нет, не можем.
Но для этой цели надо использовать всю мощь.
Денацификация может быть лишь принудительной, силовой, и проводится она только извне. Собственно, сейчас это и началось. Россия берет на себя этот труд в очередной раз вытравить из Европы нацизм. К сожалению, без посторонней помощи. Но справимся.
Первой казнью была кровь. Кто не помнит, почитайте, там реки превратились в реки крови. Потом была еще такая казнь, которая называлась «Тьма египетская», когда 3 дня египтяне сидели во мраке, во тьме. Ничего не напоминает? Когда нашими ударами возмездия мы разрушаем их инфраструктуру, и они сидят во мраке, во тьме. А еще была такая казнь, которая называлась «Гром и молнии град». Град, который побил и человека, и животное, и все растения, которые там росли. Град, он прям так называется, да? Как наши установки град. Тоже ничего не напоминает.
Ну вот мы послушали, чтобы понимать, о чем речь. 3 из десятков, а может, кстати, сотен примеров. Мне не хватило, признаюсь, времени подсчитать все примеры из того письма правозащитников, а в нем 105 страниц с подробными объяснениями. Вот мы посмотрели 3 примера, где сотрудники государственных медиа призывают к ужесточению войны. Они оправдывают убийства и с использованием исторических и религиозных аналогий объясняют, почему граждане России должны убивать украинцев. Глеб, вот я вспоминаю, на курсе межфакультетском «Международные преступления. История и право» вы отмечали, что в процессе «Радио тысячи холмов» в Руанде сложно было доказать подстрекательство к геноциду, но в том деле был подтвержденный судом факт геноцида, и поэтому пропагандистов удалось привлечь к суду. Но в делах против России формулировки «геноцид» нет. Если я не ошибаюсь, даже Украина не обвиняет Россию в геноциде. Это получается, что медийные сторонники войны вообще не попадут на радар Международного уголовного суда?
Смотрите, есть тут две, мне кажется, важные такие новости. Одна, наверное, хорошая. Дело в том, что вот эти заявления, они сильно осложняют жизнь высшим руководителям Российской Федерации и в том числе тем, кому, в отношении кого уже выданы ордеры на арест. То есть очень сложно что-то говорить, когда пропагандисты распространяют эти заявления, которые полностью подтверждают версию Международного уголовного суда. Ну, в частности, в отношении вот этих атак на энергетическую инфраструктуру. И здесь, конечно, мне кажется, что это в любом случае очень полезно для Международного уголовного суда и для, на самом деле, обвинения. Это первое, что можно сказать. Второе, ну, да, действительно, международное уголовное право, оно, собственно говоря, как таковое не предусматривает ответственность за разжигание ненависти. И за пропаганду войны. Это вот то, чем они на самом деле занимаются. И здесь, наверное, не потребуется больших усилий, чтобы вот это доказать. И на самом деле в национальном праве и Украины, и России, я хочу обратить внимание на то, что российское законодательство предусматривает эти все нормы, они как раз есть. Да? То есть мне кажется, что вот это более реалистичный путь для того, чтобы действия вот этой пропагандистской машины охарактеризовать. Что касается доказательств подстрекательства, ну, есть не только геноцид, есть на самом деле и другие, и военные преступления, и преступления против человечности. В этом исследовании, и в, ну, в, результатом которого стало обращение к прокурору, пропаганда российская, вот эта агрессивная, она характеризуется как преступление преследования в отношении, в частности, украинцев. Это очень сложно и, ну, такая инновационная, я бы сказал, такой инновационный подход, который международные суды обычно не очень, как говорится, любят, осторожно к нему подходят. Но, тем не менее, я что вижу очень позитивное в этом обращении, в этом исследовании, что пропаганда остается в фокусе внимания. Эти фигуранты, они, ну, собственно говоря, их истинное лицо открывается всему миру. И это очень важно. И я думаю, что уже то, что они беспокоятся, это уже хорошо. И в конце концов Международный уголовный суд, он, как говорится, не может всех вместить. Да? И, на мой взгляд, здесь есть больше возможностей именно для национального уровня, для национальной юстиции, в том числе в рамках универсальной юрисдикции. Я думаю, что здесь очень много можно сделать и воздействие на пропагандистов указать. Не только уголовное наказание. Они очень боятся санкций, на самом деле это видно. Они очень боятся расследований, которые в их отношении может вестись по целому ряду обвинений. А если говорить об идеальном сценарии, я вижу суд именно в России, потому что именно российскому обществу эти люди нанесли максимальный урон. То есть то, что они сделали...
Да, но это нужно еще дожить им будет.
За все эти годы, ну, слушайте, в основном они, вот, ну, по крайней мере, та троица, которую вы показали вот в этих отрывках, да, она, в общем-то, находится на территории Российской Федерации, насколько мне известно, с определенного времени сильно не путешествует. То есть давайте будем реалистами. И сценарий суда в России, он не такой как бы фантастический, если его сравнивать, например, с другими сценариями. Я не говорю, заниматься этим в других юрисдикциях, нужно заниматься, но до того момента, когда не будет восстановлена правовая система в России, когда не заработают суды, когда не появятся суды, точнее, мы, в общем-то, не будем иметь в любом случае полноценной вот системы ответственности за те преступления, которые были совершены. Вот. Но
я получается, думаю, что нам это очень... что и действительно нам только остается ждать, пока эти системы появятся и пока это все воплотится в жизнь. Спасибо большое, Глеб, за подробное объяснение юридических нюансов всей этой истории. Юрист-международник Глеб Богуш был в эфире «Радио Свобода». А я с международной арены предлагаю вам, уважаемые зрители, вернуться в Россию. Там сторонники подозреваемых, которых разыскивает МУС, проводят дни в своей атмосфере. У них Россия в кольце врагов, и все международные события, и ордера МУС в том числе. Это все часть некого антироссийского плана, но, тем не менее, из их уст звучат и оправдания. Вот так, например, сегодня на примаковских чтениях министр иностранных дел России Лавров объяснил вторжение в Украину.
Количество гражданских, которые стали жертвами войны на Донбассе, с обеих сторон. Не с одной стороны, а с обеих сторон. И ополчение Донбасса, и украинские вооруженные силы за 10 лет в полтора раза меньше, чем погибло палестинцев за полгода. Но весь пафос наших западных коллег, он направлен на нанесение стратегического поражения России, остановить Россию. Уйдите на границы 91-го года, и война сразу прекратится. Это что, это говорят серьезные взрослые люди? Ну, смешно.
Ну, если что, данные союзников Лаврова – это те цифры, которые приводит террористическая организация «Хамас». Но вернемся к общему посылу министра. Такое объяснение вписывается в термин «whataboutism». Я заранее приношу извинения перед противниками англицизмов в языке, но тут без этого не обойтись. Говоря по-русски, Лавров спрашивает, почему им можно, а нам нельзя. Но почему он до сих пор использует этот прием старой школы, сейчас спросим у политолога-международника Ивана Преображенского. Иван, здравствуйте. Вот разве кого-то такой аргумент еще переубеждает?
Ну, добрый день. Я думаю, что здесь не вопрос в переубеждении. Они не заинтересованы, по большому счету, в том, чтобы кого-то переубеждать. Российские пропагандисты, а Сергей Лавров давно перестал быть дипломатом в чистом виде и превратился просто в одного из самых высокопоставленных российских пропагандистов, они работают на тех, кто и так хочет услышать подобные заявления. Они работают на тех, кто уже готов принять российскую точку зрения. И их большая стратегия, которую прорабатывали для Путина и для российского МИДа по превращению себя в эдаких Че Гевар и борцов против колониализма, в том числе против Израиля, но и против западных демократий. А вот эта вот вся в целом стратегия, она направлена на тех, кто и так не разделяет западные ценности и пытается найти себе союзников. Ему удобно увидеть в России, которая на самом деле сама империя занимается колониальной в чистом виде политикой, ведет колониальную войну, союзника, своего соратника и своего друга в борьбе с западными демократиями.
Ну, также в выступлении своем Лавров, он прямым текстом говорил, что давайте-ка вы отворачивайтесь от Запада, присоединяйтесь к нам, и у вас будет прекрасная, хорошая, богатая жизнь. И он буквально сравнивал помощь России, поддержку политическую России с заботой о собственных интересах страны. Но тут интересно, если все-таки, ну, не знаю, условный глобальный юг, к которому Лавров обращается, перестанет поддерживать МУС, перестанет вот, какие-то западные ценности поддерживать и будет поддерживать Россия. А чем Россия обеспечит этому глобальному югу обещанное процветание в новом прекрасном мире по-лавровски?
Ну, оно обеспечит его не всем, потому что Россия в данном случае выступает, очевидно, как коррумпированное мафиозное государство, которое стремится взаимодействовать с другими мафиозными структурами, кланами, государствами в разных совершенно точках мира. В частности, вот буквально сегодня тоже была новость о взаимодействии с Республикой Конго, которой Россия готова помочь модернизировать ее порты, поставить туда вооружение, свои, естественно, устаревшие, те, которые даже в этой войне невозможно, видимо, использовать. Что это такое, я даже боюсь предположить, потому что у России у самой дефицит вооружений. Поставить туда тех самых бывших вагнеровцев, а теперь просто наемников, но на службе российской армии, уже формально и официально. И таким образом дать возможность государству Конго расширить свое влияние, потому что через это они хотят, чтобы соседняя демократическая республика Конго начала бы взаимодействовать с этой республикой. Это потому что у демократической республики только один выход в море, порт, и ей необходима связь с, так сказать, международной торговлей. За это Россия хочет, чтобы там укоренился российский «Лукойл», построил трубопровод, гнал бы местную нефть на международные рынки, где-нибудь у, неважно какой точки, это африканского побережья, смешивал бы ее, очевидно, с российской, продавал бы как несанкционную и так далее. То есть здесь два вполне себе коррумпированных режима находят общий язык. Или вспомним недавнюю поездку Владимира Путина в Северную Корею, снаряды в обмен на ракетные технологии, которым та же Северная Корея будет грозить Соединенным Штатам. И так далее. То есть для каждого вот такого мафиозного режима в разных точках мира, они находят свои аргументы. Пусть это абсолютно никак не отразится, или скорее в худшую сторону отразится на уровне жизни населения этих стран, но так и их политика на уровне жизни населения России отражается отнюдь не в лучшую сторону. Вопрос-то не в этом, вопрос в том, чтобы найти союзников так, как Владимир Путин, например, находится в союзнических отношениях с Реджепом Тайпом Эрдоганом. Это личная уния двух диктаторов, которые выстроили в своих странах мафиозные режимы. Никаких общих интересов у Турции с Россией практически нету. Там, где кто-то кому-то идет на уступки, они обязательно сдают национальные интересы, либо один, либо другой, так как их понимали еще совсем недавно, до их прихода к власти или даже во время их власти над этими странами. Но между собой у них никаких противоречий нет. Два мафиозных диктатора договорились.
Угу. Ну, такой довольно неоптимистичный, я бы сказал, прогноз. Вот под конец эфира хочу задать вам вопрос, если можно, вот коротко. Лавров говорит, что Европа перебесится и вернется к России, и будет проситься. Вот перебесится ли?
Владимир Путин относится ко всем как к агентам, которых он завербовал, в какой-то момент бросил, в какой-то момент снова в состоянии завербовать. В 2000 году он первый раз приехал в Северную Корею, в 2024 второй раз. И сейчас он не боится потерять при этом Южную Корею, над сотрудничеством с которой он давно работал. Уверен, что Владимир Путин считает, что он легко вернется в Южную Корею, как только она ему понадобится. Точно такой же подход у них к Европе. Они уверены, что они этих, извините за лексику, ложков, нет, всегда переиграют и купят. Потому что они такие хитрые, они такие большие специалисты СКГБ. Нет, и они, в отличие от этих людей, огромными действительно суммами оперируют, потому что они коррумпированный мафиозный режим, укравший у своей собственной страны несколько ее бюджетов.
Ну, спасибо большое, Иван, вам за подробное толкование международных отношений. Политолог Иван Преображенский объяснял нам влияние новых событий в мировом в мире и ордеров МУС, и о реакции России. Подвожу итог нашего опроса. Большинство наших зрителей ответили, что все-таки полезны ордера. Подробнее о новых событиях с вами завтра будет Иван Воронин. Спасибо, что смотрели. До свидания.